Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда», YouTube-канал «Мардан Лайв». Всех приветствую, всех приглашаю. Подписывайтесь и нажимайте кнопку «Нравится» и телеграм-канал «Мардан». А еще важное событие приключилось в пятницу же, после того, как наш утренний эфир закончился. Долгожданное событие, событие, которое вот уже третий день не то чтобы трактуется, его пытаются трактовать десятки, сотни политологов, журналистов, каких-то политиков, экспертов и прочее. И это судьбоносный телефонный разговор товарища Байдена и товарища Си Цзиньпина. И вот тут совершенно непонятно. Прежде чем мы начнем разговаривать с нашим гостем, который, ну, собственно, вот и диспозицию, по крайней мере, со стороны Америки сможет нам объяснить, это Малек Дудаков, я вот какой тезис хотел бы предложить вам, ну, для обдумывания. Сталкиваюсь я с этой мыслью прямо или косвенно озвучиваемой разными людьми, самыми разными людьми, простыми обывателями, журналистами, предпринимателями, политиками, о том, что, ну, что нам санкции, что нам этот Запад, что нам это Европа, прости Господи, с нами же Китай. Китай нам поможет. И вот это вот совершенно удивительно. А вот эта вот инфантильность настолько глубоко в нас въелась не за 30 лет, больше. Инфантильность поразила советский народ. Ну, лет за 10 до окончания Советского Союза и стала, наверное, главной причиной, почему СССР кончился. Обязательно кто-то должен помочь. Ну вот с конца 80-х это стало такой сверхидеей. Нам поможет Америка, нам поможет цивилизованный мир. 30 лет в этой картине мира существовали власть придержащие. Наши предприниматели, олигархи, недоолигархи и совсем не олигархи. Теперь бам, все поменялось. Теперь для нас коллективный запах это смерть, Запад это смертельный враг, но нам поможет Китай. То есть не мы сами себе поможем, что удивительно, но вот мысль, которая в голову должна приходить просто любому взрослому человеку. Вот когда вы оказываетесь в некой сложной ситуации. Потеряли работу. Прогорел бизнес. Не знаю, дали в долг, и вам не отдали. Дом попал под переселение. Все, что угодно. Вот придумайте любой сценарий. О чем вы думаете в первую очередь? Что вам кто-то поможет? Вот вы сразу думаете, вот мне поможет Вася, Петя, Оля, Галя. Нет. Вы думаете о том, как вы выберетесь из этой задницы. Обычная, традиционная, человеческая логика. Но вот почему на коллективном уровне срабатывает совершенно другое, я понять пока что не могу. А теперь давайте поговорим про геополитику. Малек Дудаков с нами на связи.
Приветствую.
Да, здрасте. Из тех новостей, которые поступили после звонка, после созвона Байдена с Си Цзиньпином, они, по-моему, 2 часа же разговаривали, понять вообще ничего невозможно. Договорились, не договорились. А, собственно, какую стратегию будет реализовывать Китай? Ну, я предполагаю, ту же, которую реализовывал на самом деле. А как будут себя вести Соединенные Штаты? Вот давайте про это. Как себя будут вести Соединенные Штаты? Готовы ли они стать другими, не такими, какими мы их знаем последние 40 лет?
Ну, смотрите, я думаю, что все-таки, конечно, один телефонный разговор, да, каким он мог бы быть значимым, незначимым, да, он не влияет на всю внешнюю политику США. Тем не менее, конечно, я думаю, что вот конкретно телефонный разговор Байдена и Си можно характеризовать как, ну, если не какой-то там поражение Америки, да, то факт того, что, скажем так, Китай на свою сторону вот в данном конкретной ситуации перевести, конечно, не удалось. Да, и вы правильно отметили, да, то, что там, по вот тому транскрипту, который был предоставлен прессу, да, сложно понять тон разговора, сложно понять, что имела в виду китайская сторона. Вот, но это, я думаю, что традиционно для китайской дипломатии всегда нужно держать карты близко к своей груди и там, не показывать то, что у них есть, то, что они хотят делать или будут делать. Потому что, по-моему, кстати говоря, логично. Да? Мир сейчас, как мы наблюдаем, становится более хаотичным, менее предсказуемым. Поэтому Китай, конечно, надеется, да, в этой мутной воде выловить свою рыбку. Поэтому сейчас, конечно, занимать какую-то конкретную позицию ну, нелогично и неочевидно. Да? Тем более, что Украина для них там, вопрос далеко не принципиальный. Это не Тайвань какой-нибудь, да, не Южно-Китайское море, что-либо еще. Поэтому здесь, ну, в общем-то, Китай сказал все то, что многие, наверное, от него и ожидают. То, что мы занимаем нейтральную позицию, мы за урегулирование конфликта, мы призываем к НАТО не накачивать Украину оружием, а перейти к, соответственно, переговорам с Россией, нормально вменяемым переговорам с Россией. Вот сами мы вмешиваться в конфликт не будем, отправлять там военную помощь какой-либо стороне мы тоже не будем. Ну, то есть, в общем-то, там, фактически, да, ничего неожиданного из этого разговора не проистекло. Но вот другое дело, что ну, Китай как бы об этом сказал теперь прямо то, что, в общем-то, до этого говорили его представители официально, неофициально, ну, на протяжении последних трех недель.
Смотрите, ну, а мне кажется, что здесь разговор не сколько про военную помощь. Я думаю, что, ну, даже американцы предполагают, что, ну, России хватит накопленных вооружений и тех танков, которые стоят на хранении, и, в общем, и крылатых ракет наделать. Ну, в общем, есть чем пострелять, есть чем побомбить. Вот без Китая мы точно обойдемся. Здесь речь про другое. Речь идет о том, что Запад действительно фактически объявил России войну на уничтожение. Вот в моих словах нет никакого драматизма. Характер тех санкций, их масштаб, он подразумевает именно такой исход для России. То есть, если она не отступит, а отступить для нее все равно означает именно то, что я и сказал, то есть распад, там потери суверенитета и так далее, и так далее. И в данном случае, ну, Китай им необходим, но я даже не знаю, как кто, как единомышленник, ну, маловероятно, ну, как страна, которая, по крайней мере, действительно не будет эти санкции нарушать, ну, в самых чувствительных областях.
Ну, ситуативный союзник, можно так
сказать. Да, ситуативный союзник. Но здесь у меня вот какой вопрос. Почему вот я хотел поговорить про эту историю именно вот с вами, с американистом. А американцы же, они вот в каких-то вопросах люди совершенно не гибкие. Вот у них есть в голове, ну, не знаю, там, какой-то алгоритм. Мы приезжаем на переговоры и сразу говорим, значит так, мы вас похороним, мы вам перекроем кислород, мы вас сотрем в порошок, если вы... Но если вы будете вести себя правильно, тогда, ну, тогда все будет норм. Китай в такие игры давным-давно не играет уже. Вот Байдену хватит мозгов и, разумеется, точнее, его команды, ну, не, вот с Китаем разговаривать ну, несколько по-другому, нежели американцы привыкли именно за последние 40 лет.
Ну, смотрите, я думаю, что, конечно, в администрации Байдена есть понимание того, что вот эта стратегия доброго слова полицейского, она с Китаем уже не сработает, да. Китай на слабо так просто не возьмешь, испугать его довольно сложно, да. Очевидно, что там, ну, одна из крупнейших военных держав, да, экономика там по номиналу еще пока отстает от Америки, да, но по паритету покупательной способности уже обходит американскую. Связь между США и Китаем торговая, да, она остается очень-очень серьезной, несмотря на всевозможные войны торговые, которые еще при Трампе начались. Да, поэтому здесь, ну, я думаю, что все-таки разговор был немножко более рассудительным и близким к реальности, чем вот то, как вы его сейчас передали. Конечно, я думаю, что вопрос санкций там наверняка поднимался, да, но я как, вероятно, скорее такая ответная мера, если Китай вот будет именно помогать активно России обходить западные санкции. Да? То есть речь, я думаю, не идет о том, чтобы там, мы будем вводить санкции за нейтралитет, вводить санкции, там, если вы будете просто торговать с Россией. А речь идет именно о том, что вот если вы будете в обход наших санкций, да, поставлять какое-то американское оборудование, может быть, там, технологии и так далее, или западноевропейское, вот тогда мы будем какие-то санкции вводить. Опять же, Китай этим не испугать. В отношении Китая санкции вводятся уже довольно активно последние несколько лет, Вот. Но, тем не менее, конечно, там, Китаю, наверное, не хотелось бы оказываться под ударом санкционной дубинки США в любом случае. Вот. Но для них это, опять же, вопрос не самый критичный.
Смотрите, вот по поводу санкций. На самом деле Китай вот 40 лет демонстративно кладет с прибором то, что называется, на американские санкции, является ключевым торгово-экономическим партнером с Ираном, например. То есть вот страна абсолютно демонизированная, страна, которая превратилась для американского истеблишмента в идею фикс. Я даже не знаю, кого можно было бы сравнить с Ираном, как бы вот в качестве, я не знаю, такого образа абсолютного врага. Ничего, все, и нефть покупают, и ракетные технологии предоставляют, и все, что хотите.
Ну, с Ираном там немножко, наверное, более сложная ситуация, да, она связана с тем, что Иран действительно очень долгое время находится под санкциями, да, там, 79-го года, и отношение к нему, как к оппоненту, противнику США, оно сохраняется, но есть в американском истеблишменте, да, и там та часть дипломатов, законодателей и так далее, которые, в принципе, готовы к тому, чтобы какие-то санкции снимать, в чем-то в отдельных вопросах интегрировать Иран вот в эту общую мировую систему торговли. Да? Мы не видим, как сейчас, например, Байден пытается заключить ту самую иранскую ядерную сделку. Поэтому по поводу Ирана, то есть нет, наверное, такого консенсуса в Вашингтоне, какой есть сейчас временно, хотя бы по поводу России, например, или который там имеется по поводу какой-нибудь там, условно, Северной Кореи, например, да, которая, слава, мало интересует США, и поэтому с ней никто особо договориться не собирается.
Олег, я вас перебью, да. Мы сейчас на короткий перерыв на новости уйдем, вернемся, и тогда продолжим с вами разговаривать. Олег Дудаков, с нами не уходите.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда», YouTube-канал «Мардан Лайв», телеграм-канал «Мардан». Подписывайтесь. С нами на связи Олег Дудаков, американист. Мы говорим, ну, даже не сколько о переговорах, которые были между Си Цзиньпином и Байденом. Совершенно непонятно, о чем они говорили и до чего они договорились, хотя стенограмма целиком, кстати, опубликована или нет? Или выдержки, естественно, только?
Конечно, какие-то выдержки, только которые выдержки. Были согласованы с китайской стороны.
Да, но вот здесь мы говорим о другом. Собственно, Америка включила санкции практически на полную, и, собственно, нет никаких оснований предполагать, что это понарошку, и что через месяц все отыграют туда же, где оно было до 24 февраля. Нет, конечно же, не отыграют, поэтому закладываться нужно на очень долгое, на многолетнее противостояние. Но здесь принципиальный вопрос, насколько... вот отдельной будет позиция Китая и насколько Запад, в лицо прежде всего Соединенных Штатов, готовы будут на китайцев давить и дожимать. А вот скажите, пожалуйста, насколько в этой войне американцы готовы поднять ставки, вот именно в китайском контексте? Насколько для них это вопрос принципиальный?
Противостояние с Китаем в любом случае.
Не, смотрите, нет, вот да. В контексте. По факту сейчас есть восставшая Россия, которая там реально бросила вызов мировой жабе и сказала, что мы снесем весь миропорядок, который вы за 30 лет построили в Европе. Вот я так воспринимаю эту украинскую войну. И, собственно, как бы степень ожесточения, она обусловлена именно этим. То есть Россия ставки подняла до небес, поставив на кон, ну, в том числе, свою политическую субъектность. Возникает Китай. Вот идеальная для него роль — сидеть на берегу реки и смотреть, когда проплывет труп врага или даже два трупа врага, или два трупа конкурентов потенциальных геополитических. Но очевидно, что... Ну, как очевидно? Мне кажется, что американцы... даже при условии такого мягкого нейтралитета Китая, просто долгосрочную вот эту конфронтацию с Россией не очень готовы тянуть. Поэтому вопрос мой, насколько они готовы давить на китайцев, поставив на карту и концепцию Симерики, и огромный товарооборот, и огромные золотовалютные резервы китайские в долларах и так далее.
Ну, все-таки действительно концепция Чимерики, которую вы вспомнили, да, это 2009 год, Обама, я думаю, что во многом уходит в прошлое на фоне торговых войн, хотя, конечно, торговые связи остаются очень-очень крепкими. Товарооборот действительно очень большой, сотни миллиардов долларов ежегодно. Но смотрите, здесь же это все во многом зависит от геополитического расклада в самом Китае. Да, то есть ситуация с Тайванем, которая может обостриться в любой момент. Другие направления, где там есть, очевидно, противостояние Китая там, с региональными державами, будь то Индия, Вьетнам, Филиппины и так далее, которые там имеют мягкую или не очень мягкую поддержку со стороны США. Поэтому здесь, наверное, действительно, как бы украинский кризис сейчас на текущий момент, это там очевидно и на ближайшие месяцы главное геополитическое событие во всем мире, да, но если мы будем его рассматривать в определенном контексте, да, то контекст же он как бы более широкий. Да, контекст в целом, вот этого болезненного и довольно кровавого, конечно, да, но наступление такого постамериканского миропорядка, о котором все больше и больше говорят в Вашингтоне в том числе. Да, и, конечно, вот в этих условиях, да, там тот же Китай будет делать, ну, даже больше, наверное, резких каких-то таких вызывающих движений. То есть, возможно, это не будет уровня Украины, конечно, да, то есть там никто не ожидает то, что там завтра они начнут вторгаться куда-нибудь на Тайвань, да, вот, но очевидно, что как бы Китай этим будет пользоваться. Да, и поэтому здесь любое давление, да, на Китай и попытка США, может, как-то его перетянуть временно, ситуативно на свою сторону, да, оно будет сдерживаться другим фактором, а именно страхами перед тем, что если мы сейчас устроим так называемый appeasement, как это в свое время Никсон сделал, да, попытаемся как-то временно наладить отношения с Китаем, чтобы противостоять России, да, Китай этим воспользуется, и мы не моргнем глазом, увидим, как он там отберет себе Тайвань, там повоюет с Индией, еще устроит какие-нибудь вещи, которые нам очень-очень не нравятся.
Скажите, пожалуйста, а Китай с точки зрения, ну, стратегических вызовов, географических таких вот вызовов для американцев более опасный враг? Вот на сегодняшний момент или нет?
100%, 100%, да, и мы все понимаем то, что Китай, конечно, да, это страна, которая претендует в первую очередь на то, чтобы сместить США вот именно с трона мировой сверхдержавы, да, потому что у них экономика это позволяет, да, население очень большое, если, да,
Малек,
все, очевидно, демографические проблемы и так далее, да.
Я про другое имел в виду. Я имел в виду претензии Китая на регион под названием Пасифик, собственно, вот тот,
да,
на который,
Пасифик,
да, в свое время претендовала Япония, почему Америка и вступила во Вторую мировую войну. Вот Китай как бы идет примерно тем же самым магистральным путем. Я вот, собственно, про вполне конкретный там географический регион говорю. И, собственно, вопрос-то, вот дослушайте, как бы вопрос-то мой. А вы уже сказали о том, что заигрывание с Китаем для американцев, ну, довольно опасно и не очень приемлемо. Ну, и, соответственно, вот отсюда вопрос. Они готовы давить на Китай вот так же, как они давят на Россию?
Ну, окей.
И
Судя по телефону, да.
готовы ли они рискнуть всем, как говорил Дон Корлеоне?
Если у Америки будет понимание того, что Китай готов, например, устроить тайваньский кризис в духе украинского, да, то я думаю, что они, конечно, будут рисковать. А если у них такого понимания не возникнет, ну, как минимум, в ближайшее время, в ближайшие там, годы. Да, мы опять же все понимаем, то, что вряд ли тайваньский кризис разразится завтра, и, скорее всего, эта история там, на все 20-е годы, может быть, даже больше и дольше. Вот. Если этого понимания не будет, соответственно, ну вот мы будем продолжать наблюдать за вот этими вот балетными движениями, там шаг вперед, два назад, как мы сейчас видим, да, санкции в отношении каких-то конкретных китайских компаний, которые торгуют с Россией, да, санкции там, за нарушение прав человека, накачивание оружием Тайваня, при этом, ну, попытки как-то надавить на Китай, чтобы вот он там сдерживал свое торговое отношение с Россией, ну и так далее.
Ясно. Спасибо большое. Олег Дудаков был с нами, политолог, эксперт по Соединенным Штатам Америки. Я хотел бы вернуться к тому, с чего я начал. Мне кажется, что вот эта вот странная совершенно детская убежденность в том, что нам кто-то должен помочь, она ведь охватила не только мирных обывателей. С обывателя спрос небольшой, господи, что с него брать-то? Он действительно еще там 25 лет назад действительно верил в то, что американцы не дадут нам загнуться, они всяк пришлют нам в своих гигантских кораблях сахар и ножки Буша. Но они действительно какое-то количество ножки Буша сюда присылали из своих стратегических запасов. Потом выяснилось, что нет. никакого желания у США там спасать или перестраивать, переналаживать Россию не существует. Попользоваться ситуацией, да, заработать, да. Ну, а дальше главное вот поддерживать некий там минимальный уровень стабильности, чтобы ядерное оружие не расползалось. Ну и все. А дальше это не более чем такая полураспавшаяся колониальная территория. То же самое касается и Китая. Китайцы народ с абсолютно имперским сознанием, во-первых, но в отличие от России, которая всегда была военной империей, Китай был империей торговой. Для Китая отречься от возможности продавать свою продукцию, неважно кому, будь это Европа или будь это США, но это означает, что Китай отречется сам от себя. Не будет такого. Снизить риски, да, там, вот откалибровать свою экономику, уменьшить ее экспортозависимость и развивать внутренний рынок, да, но при этом Китай всегда тысячи лет был страной-экспортером. Никаких резких шагов китайцы совершать не будут. Там, где будет выгодно, они будут зарабатывать. И отожмут по полной. Любой, кто работал с Китаем, у меня есть несколько друзей, которые с Китаем работали, ну, примерно 20 лет, с большим опытом, они говорят, что китайцы, в общем, ну, тяжелые люди, тяжелые партнеры. То есть не сказать, что это вот совсем там какой-то другой мир, нет. Но нужно иметь крепкие нервы и известное упорство для того, чтобы с ними вести дела. Но мне кажется, главное, к чему должны прийти прежде всего наши начальники, это к пониманию, что нам самим желательно о себе позаботиться. То есть не рассчитывать, что мы сможем что-то импортозаместить за счет импорта из Китая. Ну, кстати, это вот самая тяжелая проблема, которая сейчас вскрылась. Что наше пресловутое импортозамещение, которым занимались тут и большие госкорпорации, и большие предприятия, и целые министерства, которые для Путина писали отчеты о поразительных успехах в импортозамещении, оказывалось, что покупались там китайские двигатели, китайские аппараты ИВЛ, китайские рации, и на них приклеивался шильдик. Сделано в России. И вот сейчас все это вылезло на поверхность. Полетят ли головы? Полетят, конечно. Но время-то упущено, деньги-то потрачены. Поэтому, отвечая на вопрос еще раз зрителя, слушателя, который говорит, а вот типа СССР опирался на собственные силы. Да, опирался. Поэтому в целом ряде отраслей мы сейчас окажемся в положении Советского Союза образца 1928 года, когда придется начинать на самом деле с нуля, когда нету ни индустриальной базы, ни кадровой базы, ни научной базы. Все это стерто в порошок за 30 лет. Ну, я считаю, что это не драматично. В конце концов, Россия проходила уже это. И проходила, кстати, не один раз. Пройдем мы еще разок. Ничего. Потренируемся. По крайней мере, будет интересно. А после короткого перерыва вернемся и продолжим. Не уходите.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда», трансляция на YouTube-канале «Мардан Лайв». Подписывайтесь, нажимайте лайки, пишите комментарии, либо можете писать свои комментарии в Телеграме и WhatsApp 8-967-200-9702. Буду смотреть, буду читать. Вообще хорошо иметь какую-то такую двухстороннюю связь. Так, ну что еще... Знаете, какой вопрос вот постоянно сидит в подкорке, по-моему, у каждого человека, интересующегося политикой, причем во всех ее проявлениях, и в плане войны, и в плане экономической войны. А как-то вот куда-то делась вся наша коррупция, вам не кажется? Если вы думаете, что коррупция, ну, как тема, исчезла только потому, что посадили товарища Навального, вы сильно ошибаетесь. Ну, посадили его и посадили, она была и до Навального, и сейчас она есть, и после Навального будет. А тем не менее, вот как-то из обсуждения, ну, вроде бы как бы неинтересно и глупо разговаривать, и вроде бы как ее теперь больше не существует, а она же ведь никуда не делась. А мы сейчас поговорим с Алексеем Чедаевым. Потому что его взгляд на коррупцию, вот он такой абсолютно, знаете, мировоззренческий. Он считает, что начавшаяся украинская война приведет к тому, что русская коррупция, если не исчезнет, то изменится до неузнаваемости. Вот та старая добрая коррупция, к которой мы привыкли за 30 лет, вот со всеми этими суперяхтами, Роллс-Ройсами, гигантскими домами на Рублевке и так далее, должна превратиться во что-то новое. А вот во что – это вопрос. Алексей Викторович.
Да, приветствую.
Здрасте. Слушайте, ну прям вот я прочел этот ваш большой пост в Телеграме и даже боялся верить. Как же мы без коррупции-то останемся? России не бывает без коррупции, а внутри политических границ Российской Федерации, а как деньги прятать? А как вот шиковать? Тем более, что Роллс-Ройсы запрещены теперь к поставкам на территорию России. Как вы себе все это видите?
Но надо понимать очень жесткую взаимосвязь между коррупцией и глобализацией. В каком-то смысле это две стороны одного явления. То есть, как это устроено? Это устроено так, что есть первый лучший мир, в котором лучше жизнь, в котором есть свобода, частная собственность, роскошь и прочие блага. И есть наш окраинный Мордор, в котором все плохо, но в котором, в отличие от лучшего мира, удобно зарабатывать, если уместно слово «зарабатывать», большие деньги. Вот. И задача сводилась к тому, чтобы, в общем, заработать здесь, вывести туда. Если здесь это коррупция, то там это частная собственность, охраняемая законом. Ну, так было до 24 февраля. Mm-hmm. Вот, там ты приличный человек, инвестор, тебе за инвестиции, значит, дают гражданство, дают права всевозможные, да, ты там покупаешь недвижимость, покупаешь объекты роскоши, там учишь детей, там у тебя счета. Вот, а здесь территория охоты, куда ты приезжаешь пополнять ресурсы. Вот. Но это касается не только суперэлиты. В общем, можно сказать, что и средний класс, да, тот, который живет чуть получше, но не так. Вот, он же тоже разными способами отвозил все излишки, так сказать, своих доходов туда, либо физически, значит, да, выезжая туда в отпуск, либо, значит, здесь на месте, покупая те же продукты роскоши, товары люксовых брендов и хвастаясь ими перед своими друзьями в Инстаграме. Вот. И это в каком-то смысле это две части одной машины. Это машина по извлечению ресурсов и по, значит, их дальнейшей конвертации уже там в привилегированные жизненные блага. А вся остальная страна, она смотрела на эту жизнь по телевизору, завидовала и, ну, или там на экране смартфона и тоже хотела так же, но пока вот не могла себе позволить. Там, в крайнем случае, там, отпуск где-нибудь в Турции раз в год по дешевой путевке. И вот, что? А в новой ситуации все это радикально меняется.
Смотрите, а вот а насколько оно радикально меняется? То есть я пытаюсь сам для себя описать вот слом сознания, ну, такого среднестатистического, ну, я не знаю, там, это же такой очень странный микс, коррупционер, предприниматель, скорее всего, это такой очень своеобразный там симбиоз. Вот как они за прошедшие...
Чиновник, журналист, писатель, который измеряет свою значимость не тем, сколько у него читателей здесь, а тем, насколько он признан.
Абсолютно
и
верно.
Там,
абсолютно верно. Да, колониальное сознание, да, является, в общем, следствием этой модели. Ну вот смотрите, там за месяц все поменялось, границы закрыты. То есть русские объявлены там, ну, людьми неприкасаемыми, фактическими. То есть, вот там, я не знаю, правда, сколько это продлится, но желательно сейчас, по крайней мере, с русскими никаких дел не иметь вообще. Ездить никуда нельзя. Запчасти для Мерседеса, видимо, будут возиться через Эмираты теперь. Все, жизнь...
Карточки не работают.
Но Мирпэй есть для особо продвинутых, хотя он тоже работает через раз. Ради чего воровать-то? Ради чего зарабатывать? Стандарты потребления как должны измениться?
Это даже шире, чем стандарты потребления. Это критерии успеха.
Ну,
у
мы
нас
же,
в обществе,
я
в
согласен.
Котором мы жили.
Да, мы же общество потребления в таком чистом виде.
Критерии успеха – это именно то, какой уровень потребления ты можешь себе позволить. То есть не стоит вопрос, что ты сделал, что ты изобрел, что ты создал, чего ты достиг. Стоит вопрос только исключительно, сколько у тебя денег, которые ты можешь потратить тем, что и этим самым выразить свою успешность. Вот так и было.
А вы не думаете, что все это может сохраниться только еще в таком более гипертрофированном виде? То есть как бы возникает вообще такой очень широкий плод, который запретен, и поэтому еще более сладок. То есть раньше ты покупал сумку Gucci за 1000 евро, ну какой за 1000? За 2000 евро как минимум. А сейчас для того, чтобы где ее привезли откуда-то, нужно там накинуть еще 500-700 евро. То есть ты со своей сумкой Gucci вообще становишься там король говна и пыли. Мечта, ну, просто как в середине 90-х.
Нет, вы имеете в виду скорее общество, условно, второй половины 70-х, начало 80-х. Общество, где главным человеком был тот, кто, у кого есть джинсы, сигареты, Marlboro и импортный магнитофон. Да, просто король мира. Вот, но в том-то все и дело, что... то общество было, если хотите, обществом мирного времени. Uh-huh. Обществом, в котором мейнстрим был это «давайте жить хорошо», а хорошо жить еще лучше. Вот. Причем под этим «хорошо» понимались именно материальные блага, а материальные блага понимались исключительно по стандартам первого мира. А вот наше – это все понятно, да, это для лохов. Собственно, в этом смысле я не вижу принципиальной разницы между 70-ми и 90-ми. Просто в 90-е вдруг границы открылись.
Хорошо, а в военном времени как это может быть? То есть демонстративное потребление станет табуированным?
Ну, оно станет неприличным. То есть вдруг окажется, что те люди, которые... гордятся перед другими и именно доступом вот к благам того мира, где тебя помножили на ноль, вот, это какие-то не те люди, на которых следует ориентироваться и равняться. И вдруг окажется, что что-то значат, например, ученые, что-то значат художники, писатели, инженеры, предприниматели. Что-то значат военные, которые ценой своей жизни защищают родину. Что-то значат там, испытатели, да, космонавты, как когда-то. Вот. Ну, то есть люди, которые что-то сделали в жизни, и которые поэтому находятся на вершине социальной пирамиды, а не потому, что у них больше ноликов и единичек на счету.
Как вы думаете, а сама политическая бюрократическая система, насколько вот она способна быстро перестроиться вот именно в плане ценностей, которые вы описали?
Она состоит из людей, а люди, конечно, принадлежат к сознанию прошлому, поэтому она неизбежно обречена меняться, в том числе и кадрово. Разумеется, это тоже будет процесс инерционный. Тут важно скорее успеть за временем, потому что время пойдет быстро. Ситуация сама будет выталкивать наверх кадры с новой ценностной парадигмой, новой ценностной шкалой и просто отправлять на там, умеренно заслуженный отдых
тех, кто будет остался не готов
в прошлой системе координат.
Алексей, спасибо вам большое. Спасибо, что вышли на связь. Вижу, что вы в дороге. Алексей Чедаев был с нами. Я всем рекомендую подписаться на его телеграм-канал. Вот, для тех, кто хочет не только новости, а для тех, кто хочет видеть такой очень необычный, очень умный взгляд на происходящее. Вернусь после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Вот та идея, которую Алексей Чедаев сформулировал относительно того, как видоизменится русская коррупция, где-то она исчезнет, где-то она станет другой. А главное, как вот эта вот колониальная модель потребления, она формировала на самом деле Россию ту, к которой мы все с вами привыкли. А теперь на этом месте должно возникнуть нечто новое, и, безусловно, должны появиться новые люди. В это, я вам скажу так, мне в это очень хочется верить. Я себя останавливаю, я себе объясняю, дорогой мой Сергей Александрович, так не бывает. В России много что происходило. При этом люди здесь на своих местах держатся годами и десятилетиями, переживая там начальников, политические моды, кризисы, дефолты и так далее, и так далее. Но правда, хочется верить. А мы, кстати, примерно то же самое обсуждали в пятницу с Прилепиным, вот когда он пришел на интервью. Говорили мы про так называемый либеральный диктат в русской культуре и вообще в русской общественной мысли. А Захар в этом смысле тоже там пессимист и говорит, что вот для того, чтобы вот условная коллективная Чулпан Хаматова исчезла с горизонта, и на месте, которое она занимала, вот как расползшаяся жаба, появились другие, новые, молодые, интересные люди, которые формулируют новые смыслы, должно что-то произойти, их нужно поддержать, этим нужно заниматься. И сказать, что здесь важнее, экономика, чиновничий аппарат или культура, я не знаю. Но то, в чем нуждается Россия сегодня, и то, чего Россия с нетерпением ждет от власти, от Путина, от Кремля, от этой войны, от этих санкций, это то, что появятся новые люди. Вот это вот страстное желание новых людей вместо этих бесчетных, заплывших жиром, ленивых, присыщенных, продажных морд, которые попадались и попадаются до сих пор еще на каждом шагу и которые довели нас до того состояние, в котором вдруг, как выяснилось, мы оказались, когда у нас этого нет, это мы не умеем. Тут у нас импортозамещение, замещение оказалось полностью фальшивым, а все деньги украли. Вот чего ждет Россия. Вот что нужно. Новые люди нужны. И новые идеи появятся, конечно же, я абсолютно в этом убежден, только у новых людей. А я, соответственно, вот как анонсировал в самом начале, давайте поговорим про назначение Набиуллиной. Оно же, в общем, такое символичное. А многими было в пятницу воспринято как, ну, если хотите, как плевок в лицо всем тем, кто вот ждал этого немедленного обновления, всем тем, кто ждал новых людей на самых верхних этажах власти. Ну, давайте зададим вопрос, это возможно или нет? Представьте себе Центральный банк. Это сложная история. Там сидят очень профессиональные люди. Сидят десятилетиями в разных кабинетах, там, в разных департаментах. В общем и целом они очень хорошо знают, как устроена эта машинерия под названием российская финансовая система. Сейчас по этой финансовой системе нанесен не просто там оглушительный удар. То есть эти удары сыплются каждый день. Задача, которая стоит... Просто удержать всю систему от падения. Вот это вот задача, я думаю, на ближайшие пару месяцев. Просто выдержать первый удар. Чтобы, по крайней мере, не останавливались платежи, чтобы люди получали социальные выплаты, чтобы критически важные отрасли и предприятия получали кредитование, чтобы сельское хозяйство получало те самые дотации, которые они получают ежегодно, в том числе и авансово на посевную. Все это должно работать как часы. Если вдруг где-то произойдет сбой и все сломается, последствия могут быть самыми катастрофическими. Собственно, на это и расчет. Те санкции, которые Запад ввел против России, да, это классический, просто вот хрестоматийный блицкриг. Просто другими методами. То есть это вторжение гигантскими танковыми колоннами, это бомбежка всех промышленных предприятий, там, транспортных узлов, мостов, заводов и так далее. Вот, собственно, что сейчас происходит. Вся финансовая система, в том числе и персонифицированная крайне несимпатичными мне и абсолютному большинству моей аудитории людьми, занята тем, что стоит возле зенитных орудий и стреляет по фашистским самолетам, если мне будет позволен такой образ. Вот, соответственно, когда первая атака будет отбита, ну, видимо, в общем, как-то дальше начнут разбираться, что со всем этим, что со всей этой историей делать. Хотя, да, было бы, в общем, здорово, мы бы здесь дико аплодировали бы и кричали. Вот если бы Путин там немедленно подписал бы прошение об отставке Набиуллинской, а были же слухи о том, что она с 24 февраля дважды писала заявление об отставке, конечно, хотела уйти. И от ответственности, и от тяжелой работы. Скорее всего, хотела уехать куда-нибудь в теплое место. Я не буду на этом настаивать, не буду утверждать категорично. Но вот что-то мне подсказывает, что, скорее всего, сценарий тихой пенсии где-нибудь в Портофино или на Кот-д'Азюр, ну, в голове у Эльвиры Сахибзадовны был, конечно. Тем более, что мужа-то тоже на пенсию отправили. Кузьминова, бывшего ректора вышки. Вот бы они и уехали бы. Но нет, Родина сказала, вперед работать. Разгребайте все то дерьмо, которое вы здесь устроили. А дальше посмотрим, как с вами быть. Я так себе представляю. Ну, бог с ней Сахибзадовной, бог с ним Силуановым. Это колониальное сознание, оно же пронизывает всю российскую политическую систему сверху донизу. От самых больших начальников до какого-нибудь директора ЖЭКа. Абсолютно верно. Люди находятся по-прежнему еще все в той парадигме, которая закончилась 24 февраля, о том, что здесь мы зарабатываем, а наслаждаемся нормальной, настоящей жизнью. Ну, кто-то в своей недвижимости в Европе, у кого она была, кто-то во время отпусков хотя бы в Турции, кто мог заработать только на этом. Но сознание в массе своей, вот у этого пресловутого российского среднего класса, абсолютно колониальное. Здесь, всерьез, на своей земле, к сожалению, гигантскому моему, очень мало кто обустраивался. Поэтому любой человек, который, не знаю, строил ферму, строил эко-отель, строил дорогу к своей заимке какой-нибудь в лесу. Вот каждому этому человеку Родина должна сейчас давать как минимум орден, а лучше денег. Ордена оставьте себе, тем более, что вы там само понятие орден опошили до невозможности. Надеюсь, война поправит, конечно, сейчас, но и то не факт. Вот люди, которые там условно Олег Сирота, про которого и я там в этой программе нелицеприятно, неисчислимое количество раз говорил. Да, это Золотой фонд России. Это люди, которые обустраивают землю. Вот это вот люди, у которых сознание неколониальное. Вот любой человек, который говорил, что я не знаю, там, я здесь поставлю шиномонтаж, либо я буду делать оплетку для кабеля, либо я буду делать кабель, либо я буду делать сыр и масло, либо я буду делать колбасу. Вот это вот лучшие люди страны. Это и раньше было очевидно. Ну, или мы говорили, что это очевидно. Делали вид. На самом деле делали вид. Все. На них на всех смотрели, как на чудаков. Ну, какой смысл? Все ж понятно, что есть бюджет, есть труба, есть экспортные поставки. Есть бабло, как абсолютная ценность. И бабло лучше всего хранить там, тратить там, жить там, в идеале вообще жить там. И вот раз, и все поменялось, и оказывается, нет. И жить ты там не можешь, и бабло у тебя отняли. И все твои активы, которые ты считал за активы, оказались трухой. Их просто отняли. У самых, казалось бы, умных людей, там Абрамовичей, Мордашовых каких-то бесчетных. Они все оказались такими же идиотами, как и все остальными. Все встали в один общий рядок. Кто придет на их место? Вот что интересно. Или так, первый вопрос. А эти люди могут измениться или нет? Они могут получить, они должны получить второй шанс? Или это такая гангрена, которое российское общество в любом случае должна от себя отсечь. И должно искать новых людей. Вот на все эти позиции. Я не знаю, у меня пока нет однозначного ответа. Знаю, что, по крайней мере, ряд крупных предпринимателей полностью перестроили сознание и исповедуют тотальную войну. И говорят, что мы выстоим в любом случае, мы свернем им шею, чего бы нам это ни стоило. Такие очень богатые люди, мультимиллионеры, миллиардеры даже. Такие же, как мы. Вот абсолютное большинство людей, те, которые выражают поддержку Путина, да, они заточены на многолетнюю войну со всем Западом, если потребуется. Вот я среди них, а как вы, не знаю. Выясним это завтра утром. Всем хорошего дня, пока.
Утренний Мардан. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или националистические батальоны оставляли и бежали.
В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо.
Мне командир сказал, что у них там просто интенсивная перестрелка идет с обеих сторон.
Заявление официальных лиц.
Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну, это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
Комментарии экспертов.
Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт.
Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.